эфире Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо. Самая смелая программа. Кримський пармезан. Известные журналисты.
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча.
Обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Крымский пармезан». Держим руку на пульсе событий в регионе, которые держат за руки совершенно другие люди из совершенно другой столицы. В общем, мы читали всю неделю, как обычно, крымские новости. Сейчас будем самое интересное вам пересказывать. Александр Янковский, Стас Юрченко и Павел Казарин у микрофонов. Итак, давайте, что нас удивило?
Традиционно мы начинаем с новостей коронавируса. В Крыму все так же растет количество заболевших на COVID-19 и все так же уменьшаются вообще какие-либо шансы на позитивный курортный сезон.
То есть, подожди, они еще у кого-то, я так понимаю, сохраняются, да?
Между прочим. Да, конечно. Конечно, сохраняются. Например, у туристов, которые хотят приехать в Крым, знаешь, подышать свежим воздухом, например. Это, ну, с одной стороны. С другой стороны, конечно же, сохраняются такие надежды у тех, кто на таких туристах все время зарабатывал. А с третьей стороны, конечно же, сохраняются какие-то надежды, вот, например, у господина Аксенова. Напомню, если кто забыл, что этот человек поставлен в Москву управлять оккупированным украинским полуостровом Крым. И вот Сергей Аксенов, он сказал, что в принципе, есть все-таки шансы, да, на удачный курортный сезон, но как бы они очень маловероятны. То есть шансы есть, но они маловероятны. Смотрите, почему? Потому что, да, маловероятны шансы на то, чтобы приехало столько туристов в этом году, сколько в прошлом, потому что, ну, в общем, как бы, процитирую его, значит, господина Аксенова, наблюдаем ситуацию примерно до 15 июля, если у нас не будет взрывного заражения за этот период, то по внутреннему туризму произойдет возобновление. То есть, понимаете, что такое внутренний туризм с точки зрения господина Аксенова? Это не означает, что, то есть, Аксенов, он себя все-таки ведет вот как типичный, знаете, такой крымский чиновник. Внутренний туризм для него — это вот если человек из Джанкоя приехал в Симферополь, это внутренний туризм. Или там, например, из Керчи поехал в Кировск, или из Кировского поехал в Черноморск. Это уже внутренний туризм.
Мне вот, то есть, вот... Саш, мне вот что непонятно. Насколько я знаю, Россия — это по статистике заболевших на коронавирус занимает второе место в мире после США. И она обогнала давно уже Испанию, которая раньше занимала второе место. То есть, это страна со вторым по трагичности, по драматичности эпидемиологическим показателям в мире. О каком внутреннем туризме вообще в этот момент могут рассуждать российские чиновники?
Я же тебе и говорю, что он рассказывает про внутренний туризм, это вот крымчане будут ездить из одного города в другой. Вот это он называет внутренним туризмом.
Подождите, россияне могут прилететь в украинский Крым сейчас или приехать каким-то образом?
Могут. Мы об этом еще расскажем. Мне просто интересно, как житель Джанкоя или Армянска приезжает в Ялту, да, в разгар сезона, и может там потратить что? Вот где он сможет остановиться? Где он сможет поесть? Какие?
Подожди. Вот... Он может просто приехать. Его уже посчитают туристом. Все, этого достаточно для того, чтобы отчитаться перед вышестоящим начальством для господина Аксенова. Но смотрите, значит, даже Аксенов, несмотря на вот такую вот хорошую мину при плохой игре, он все равно говорит о том, что... Дело в том, что не стоит ожидать вообще каких-либо заработков в туристическом сезоне этого года, потому что львиную долю там 85% процентов авиарейсов из соседней России в аэропорт оккупированного Симферополя, оно просто-напросто сокращено. То есть, даже если теоретически вот просто откроются все там пансионаты, санатории, гостиницы и скажут, все, давайте все россияне приезжайте в оккупированный Крым, просто не на чем добраться, да, а все вот так вот быстро не возобновится. Но смотрите, это было еще в начале недели. Аксенов говорил о том, что какие-то решения найдем, что-нибудь придумаем, еще что-то. А вот уже в конце недели, в пятницу, Аксенов сказал, что вообще туризм в Крыму, он вообще на самом деле зависит исключительно от ситуации в Москве и Московской области. И, ну, слушайте,
то есть,
да.
В Крыму отдыхают только москвичи, получается, да?
Нет, вот дело в том, что самолеты в основном летают из Москвы. Да, вот из Москвы, из московских аэропортов прилетают именно в Симферополь
можно
сейчас.
Можно мы вам коронавирус на передержку привезем?
Да, где-то так.
Ну, меня, кстати, вот очень забавляет. Там еще Вадим Волченко, это так называемый человек, который называется главой Министерства курортов и туризма тема Крыма, он заявил, что, значит, крымский воздух, природа и климат в Крыму лечебные, поэтому вот как бы не оставляет надежды на курортный сезон. Интересно, то есть эпидемиолог от бога, что я могу сказать?
У вас коронавирус, приезжайте подлечиться в Крым, у нас такой прекрасный воздух, у нас все так прекрасно. На самом деле, это все вот эти вот их увещевания довольно странные, потому что показательный случай произошел недавно в Севастополе, да, приехал приезжий из России. Вот что он сделал? Этот вот местный житель вернулся из Москвы и привез коронавирус. И как вы думаете, в какой день? Не в какой-нибудь обычный день, а 9 мая.
Это
вот,
победа.
Это вот такой подарок он привез. Я процитирую главу правительства Севастополя Михаила Развожаева. Наш севастополец работает в Москве. 9 мая привез в аэропорт Симферополя. На машине отца добрался до Севастополя, преодолел все блокпосты и заразил. Привез заразу, да, он в Севастополь.
Ну, я считаю, что настоящий патриот. Взял коронавирус.
Не держи в себе.
Да, взял коронавирус в плен и друзьям привез.
Мы напомним, что в Севастополь коронавирус может пробраться практически только таким способом, потому что город закрыт, вот туда нельзя просто так попасть, где должно быть спецразрешение.
Ну, что я могу сказать, друзья? В общем, я повторюсь, это признак патриотизма. То есть, как бы съездил, увел в полон, то есть, привез домой, раздал друзьям. При этом, повторюсь, то есть, тот же Аксенов, он не оставляет надежды, что отели таки заработают, и заявляет, что вот как раз-таки крымским отелям было бы неплохо разрешить принимать туристов. Но сами отели утверждают, что в плюсе на данный момент остаются только частники.
Вот. Ну, такие вот как бы нелегальные участники, mm-hmm. да, которые нигде не зарегистрированы и которые не афишируют, что они гостиница. То есть нельзя вот так идти по улице, увидеть там вывеску, что это отель, или будет вывеска, ну, вот какая-нибудь типа жильё там, сдам комнату.
Да, то есть частный сектор селит у себя, в то время как официальные отели, они стоят закрытые на ключ и, собственно, не устают жаловаться. И вот. И кроме того, при этом ательеры отмечают, что сами оказались в сложной ситуации, так как из-за нерешенности вопроса они не знают, как быть с бронированием, как возвращать средства за бронирование, которое, соответственно, было осуществлено в их местах размещения, не возвращать и так далее, и так далее, и так далее.
Потерять на бронировании могут очень много, потому что у них где-то, у них миллионы и десятки миллионов, на самом деле, это деньги, которые они должны возвратить вот за те бронирования, которые есть, потому что в отличие от туристических фирм, у них нет возможности выдать, как вот им разрешили, ваучер, да, на поездку в какое-то другое время. Вот, но что сделали, решили сделать отели? То есть помощи никакой от государства они не дождались, они пошли другим путем. Они начали распродавать свое имущество. Вход идет ненужный, то, что, ну, вряд ли пока что понадобится. Цены, по возможности, ну, они небольшие, потому что нужно продать как можно быстрее. Ну, и сделать
их
там бросовыми.
Что продают?
Продают кассовые аппараты, постельные принадлежности, эксклюзивную косметику. Зарабатывать отели пытаются, даже предоставляя услуги чистки мебели. Например, директор феодосийского отеля «Алые паруса» назвал, во-первых, все происходящее дурдомом, который можно расценивать как ультраэкстремальный урок по поиску замороженных денег. Вот еще она рассказала, что сегодня мы в первый раз выезжали на химчистку дивана, завтра заказ на навеску люстры.
Я не знаю, там гараж, быстро, недорого, отель «Алые паруса», там позвать, я не знаю, метродотеля Марину.
Коллеги, смотрите, это вообще-то хороший вид бизнеса. Да, поскольку я предполагаю, что у российских туристов денег в этом сезоне у них просто не будет. А им всем хочется где-то провести там несколько дней хотя бы у моря. Они будут приезжать, это все назовут обсерватором, этот отель. Они там будут находиться 2 недели. Ну, а для того, чтобы каким-то образом отработать свое пребывание, они вот будут там, не знаю, чистить гаражи, диваны и карманы местных жителей.
Ну, это отлично. Можно сделать капитальный ремонт в любом отеле. То есть люди живут в этой комнате и, ну, за бесплатно. Но при этом они продолжают ее ремонтировать, вот плитку там кладут, это же отлично.
Ну да, к нам приехала на отдых в Крым 2 бригады строительные из Узбекистана, соответственно.
Знаешь, на самом деле ты недалек от истины, потому что вот сейчас как раз на этой неделе закончился срок пребывания в обсерваторе, в обязательном обсерваторе, куда направляли всех приезжих в Крым и в соседний Севастополь, да, вот, значит, жители соседней России, и приехала туда бригада строительных в Севастополь, их там продержали в обсерваторе, и вот на этой неделе их отправили обратно в соседнюю Россию. То есть они как бы ничего и не сделали, 2 недели просидели возле моря, ну и как бы отправили их обратно. Но смотрите, тем временем, вот самое мистическое, что происходит в Крыму, там стали пропадать приезжающие.
Ух ты, у нас таки завелись местные барабашки. Каннибалы, которые съедают туристов.
Стасу хочется каннибалов, не могу. Ну хорошо, Стас, вам каннибалы. сказала, а всем остальным барабашки. Итак.
Барабашки, мистика какая-то. Смотрите, значит, дело в том, что вот это подконтрольное крымское правительство, подконтрольное России крымское правительство, у них есть много хотелок. Им очень хочется, чтобы россияне не приезжали в Крым, но прислали просто деньги. Но закрыть вот границу и закрыть этот самый Мочерескевческий пролив они не могут. И закрыть аэропорт Симферополь они не могут. Ну, не, в принципе, по большому счету, они ничего не могут без одобрения Путина и московских властей. Так вот, значит, они приняли такое решение, что все приезжающие соседние России должны в обязательном порядке направляться на двухнедельный карантин. В обсерватор. Исключение составляют только крымчане, которые возвращаются домой, и также те россияне, у которых есть какие-то, значит, там, ну, какая-то недвижимость на территории Крыма. Так вот, получилось так, что, как бы, значит, вот с 12 мая число этих россиян, которые приезжают на территорию Крыма, оно выросло в два раза, например, только по железнодорожному транспорту. Увеличилось количество автомобилей, которое приехало в Крым. Это около 3000 автомобилей сейчас ежедневно приезжают в Крым. А в обсерваторах, значит, в обсерваторы, по официальным данным, вообще направляют только единицы. Вопрос, куда деваются все эти приезжие?
Это хороший вопрос. Во-первых, мне интересно, то есть могут ли они зависнуть в Керчи, да? То есть в Керчи есть катакомбы, да, где
мы
во время Второй мировой войны люди прятались.
Мы с Александром давно знаем, что ваша родная Керчь – это Бермудский треугольник.
Черная дыра, фактически.
Ну, зачем вы так грубо? Стас расстроится сейчас.
Нет, ну, на самом деле...
Хорошо, а ваши версии, вот куда деваются эти люди? Их направляют, они приезжают в Крым. Аджимушкайские
каменоломни. Первое, аджимушкайские каменоломни. Второе, то есть, насколько я помню, должны все еще реконструировать Митридатскую лестницу в Керчи, да? Вот, может быть, они там работают вполне, ну, то есть, ударным трудом до начала лета можно было бы закончить все.
Хорошо, еще версия.
Я просто напомню, что согласно Салтыкову-Щедрину, строгость российских законов компенсируется необязательностью их выполнения. Просто давайте не будем спрашивать у сержанта Петренко, куда деваются все остальные люди, которые приезжают, и почему они не сидят на обсервации, и откуда у сержанта Петренко в Крыму новый Роллс-Ройс.
Да, это вполне логично. То есть, в принципе, господин Аксенов, он грозит пальчиком и штрафует массово, на самом деле массово штрафует крымчан за нарушение вот этого так называемого режима самоизоляции, а при этом с приезжими россиянами сделать абсолютно ничего не могут. Их даже в обсерватор не могут поместить.
Ну, да. Ну, я повторюсь, можно вечно наблюдать за тремя вещами, как течет вода, как горит огонь, и как крымские чиновники уговаривают россиян не ездить в Крым на отдых. Я просто считаю, что это надо записывать джинглами и потом из года в год крутить. Так, друзья, что еще нас на этой неделе удивило? Ну, опять же, Крым просит у России денег. Является ли это удивительной новостью, на ваш взгляд?
Является удивительным то, на что он просит денег на самом деле. То, что он просит денег, в принципе, это абсолютно не удивительно. Он этим занимается последние 6 лет, выкачивает бабки из российского бюджета. Но в этот раз он попросил деньги на курортную сферу, что очень удивительно, ведь как бы Крым хвалился тем, что...
Подожди, они же собирались курортами зарабатывать для России деньги, именно. А теперь они просят у России денег на свои курорты?
Именно.
Но это все логично. Слушай, подожди, Павел, ну, вообще ты такое рассказываешь. Если просят, значит, даже корпорация Роснефть просит денег из российского бюджета, потому что они не могут там нормально как-то зарабатывать. Нефть упала в цене.
Брось,
ты понимаешь,
нефть.
Что туристы тоже упали в цене, и поэтому этот бизнес, он тоже требует помощи, в принципе, да, чтобы вот подсесть на какое-то бюджетное финансирование и получать из бюджета деньги. А приедут туристы или нет, тут уже никого не интересует. Ну, во всяком случае, видишь, это требует господин Волченко. Напомним, этот человек называет себя министром курортов и туризма оккупированного Крыма.
Да, друзья. Ну, собственно, у крымские, собственно, люди, которые работают в индустрии гостеприимства, они не теряют надежду, они продолжают надеяться на то, что государство придет им на выручку, хотя мы понимаем, что государство приходит на выручку только для того, чтобы эту выручку отобрать. И вообще в России как-то малому и среднему бизнесу не особенно перепадает от антикарантинных мер, в отличие, кстати, от каких-то больших и крупных государственных предприятий. Но как, тем не менее, люди оккупированного Крыма выживают в условиях пандемии, расскажем буквально через пару минут.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым реалии. Крымчане имеют право знать.
Друзья, это программа «Крымский пармезан». Павел Казарин, Стас Юрченко, Александр Янковский у микрофонов. Люди, которые всю неделю всматривались в события на аннексированном полуострове для того, чтобы все в деталях вам пересказать. Там простите, сейчас кризис, да, там мы уже говорили о том, что коронавирус рушит курортные планы российских чиновников. Но, тем не менее, они пытаются понять, как им выжить. И, собственно, в этот момент им на выручку приходит Ильф и Петров, которые в свое время прекрасно описали, как можно зарабатывать деньги на пустом месте, брать деньги за ремонт провала, чтобы он не сильно проваливался. Во всяком случае, такой рецепт в свое время взял на вооружение Остап Бендер. И примерно такой же рецепт сейчас осваивают российские руководители крымских заповедников. Они решили проводить паспортизацию туристических маршрутов и, соответственно, собираются брать деньги за вход. Об этом рассказал, собственно, российский директор предприятия «Заповедный Крым» Андрей Бородин. Он говорит, что законодательство нам позволяет эти деньги брать, во-первых. Во-вторых, мы, говорит, цену заламывать не будем. Она будет не такая большая. Для крымчан мы еще даже снизим вдвое. Кому-то даже вообще будем пускать без билета и так далее.
А Бородин, он случайно не изъял? То есть, ну, потому что в Крыму небольшие цены подразумевают, например, в Симферополе по одному, а в Ялте абсолютно по-другому. Вот.
Ну, я просто...
Мне вот интересно, какая у него система оценок.
Я просто считаю, что это история про Чиполлино. То есть, как бы, вот завтра всем собраться на площади, будем мерить объем грудей и сколько, соответственно, в зависимости от этого, каждый получит налог на воздух.
Ну вот, пока курортного сезона на полуострове нет, то есть, собираются уже, как мы понимаем, сосать деньги, как только возможно, из всех вот туристов, и не только туристов, но и крымчан, вот. Пока деньги несут, сосут кровь у крымчан. Все дело в том, что, как сообщает МЧС России, в Крыму активизировались клещи.
Никогда такого не было. Но... Вот никогда такого не было. Ни разу не было ни одного. Тысячелетиями не было. И вот, наконец, пришли они, всадники апокалипсиса.
Что удивительного в этом году, вот что отмечает. Да. Дело в том, что в Крыму была, была очень теплая зима, и поэтому многие клещи просто, они не ушли в спячку. Поэтому они еще более голодные, еще более злые, еще и намного меньше людей. Вот.
Ходит такой с ножиком и... к людям подворотник пристает. Ну, в общем, хорошо.
Нет, смотрите, мне самое смешное в этом сообщении, конечно, это то, что клещи нападают чаще всего на дачников и туристов.
Они нападают на неудачников.
В этом сезоне туристов. То есть, представляете такую картину? Идет клещ, да, навстречу ему человек. Он его вначале поинтересуется. Скажите, вы дачник или турист? Если нет, извините, вы не в моем вкусе. Проходите, не задерживайтесь.
Не интересно, что отличает вот туристов по вкусу крови, да, от крымчан? Почему оно у них вкуснее?
Слушайте,
просветованность, я думаю.
А мне нравится история про российские выплаты. Вы же помните, как в России Владимир Путин анонсировал медикам, которые борются с коронавирусом, выплаты?
Невероятные выплаты, я помню.
И что вы помните, и что вы думаете?
Да, по 80 тысяч рублей обещал врачам ежемесячно, тем, кто будет работать.
Больше тысячи долларов, да.
Меньше, имеется в виду, там, чем меньше квалификацию врача, тем меньше. Но, как оказалось, да, на самом деле, что-то как-то эти выплаты не сильно дошли до крымских медиков.
Более того, они жалуются. Во-первых, говорят, нам не выплачивают эти обещанные надбавки, не обеспечивают средствами индивидуальной защиты. И, например, нам нужна, там, условно говоря, для обращения с больными ковид специальные защитные костюмы, а нам почему-то выдают противомалярные. Костюмы, точнее, малярные. То есть, вот это, ну я не знаю.
Ну, вдруг надо будет побелить, покрасить. Нет, малярные, не малярийные, а
малярные, да. В которых дома красят. И вот теперь, соответственно. Но ладно, еще костюмы. Денег им так и не дают. Вот на прошлой неделе, как раз-таки, вот вы, ребят, рассказывали о том, что возмущались керченские работники скорой помощи. А на этот раз, соответственно, из самой восточной точки Крыма, из Керчи, эта проблема добралась до самой западной, до Евпатории. Там работники станции скорой помощи жалуются, ну, опять же, вот что. Выплаты, которые им были обещаны за работу с коронавирусными пациентами, они не получают еще за апрель. Хотя сейчас уже, ну, по сути, конец мая.
А это логично, по-моему, абсолютно.
Ну, вот. Ну, разумеется, крымские власти оккупационные, они обещают разобраться в этом вопросе, но как обычно разбираются? То есть наказывают самих медиков. Ну, в основном, я делаю ставку на это.
Но там как произошло дело? Значит, депутат вот подконтрольного России Евпаторийского горсовета Оксана Таранина, а к ней обратились эти медики евпаторийские и пожаловали, что им не выплачивают вот эту вот обещанные Путиным доплаты за работы в коронавирусных условиях. Она, значит, ну, вынесла это на общий, что называется, ну, сделала это публичным достоянием. И какая была реакция, как вы думаете? Вот рассказывайте. Госпожа Таранина.
Ну, я не знаю, ей
она
премию
сказали,
дали.
Молодец, да, вот.
Похвалили за бдительность.
Повышение, да, повышение у нее.
Значит, депутат Евпаторийского горсовета подконтрольного России Оксана Таранина сказала, что ее вызвали в Следственный комитет. Ну, вначале она обрадовалась, говорит, думаю, ну, сейчас же разберутся и выплатят этим, значит, медикам, которым не выплачивают эти деньги, которые им обещал Путин. Но нет. Оказалось, что в Следственном комитете решили у нее просто за забрать вот эту коллективную жалобу, которую подписали медики, чтобы проверить, а действительно ли подписывали эти медики жалобу, и с какого вообще бодуна они решили вдруг жаловаться на то, что им якобы не выплачивают вообще какие-то деньги. Но я так подозреваю, что это все делается просто для того, чтобы этот скандал замять на самом низу, да, и чтобы оно никуда дальше не пошло. И накажут в конечном итоге вот именно этих медиков, которые осмелили жаловаться.
На самом деле во всей этой истории меня вот с медиками отсутствием выплат поразила другая история, потому что, ну, не только сотрудники скорой помощи недовольны отсутствием доплат за работу в условиях распространения коронавируса, но недовольны еще и в крымских обсерваторах. Например, санитарка Евпаторийского обсерватора номер 2 на базе пансионата Здравница Светлана Анисимова от лица всего медперсонала записала обращение Владимиру Путину. Вот чем же они недовольны? Они недовольны тем, что работники обсерваторов не приравнены к тем, кто работает с больными коронавирусом. И доплаты, которые обещал Путин, на них никак не распространяются.
А все логично, коллеги, знаете, почему? Потому что обсерватор – это производная от обсерватории. Ну, а где вы видели, чтобы в обсерватории работали медики?
Я смотрел это филолог.
Я смотрел это видео на самом деле, и там, ну, вот эта санитарка этого обсерватора номер 2, она жалуется, что им обещали, что они всего 4 недели будут работать, а потом у них будет какой-то отдых. Они уже 5 недель, но ничего им не выплачивают, и вообще все плохо на самом деле. И вот она просит от имени всего уже коллектива, чтобы как-то разобрались и объяснили, будут им выплачивать или нет. Происходит это так, то есть им обещают, да, как там в начале месяца, они все посчитали, что им заплатят достаточно много, но потом оказалось, что заплатят только в том случае, если в какой-то из дней они были имели контакт с коронавирусным больным. Если же в этот день контакта не было, а вообще ты месяц, допустим, проработал, и у тебя в этот месяц там никого не было из коронавирусных больных, ну, не подтвержденный, или он там месяц лежал, а подтверждение пришло только в следующем месяце, то никаких доплат ты не получишь.
Это настолько прекрасно, что, на мой взгляд, даже не нуждается в комментариях. Да. Кстати, Севастополь – это же проблема, друзья. Там точно так же не хватает денег медикам. Там российский оккупационный глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что севастопольские медики ради дополнительных выплат готовы работать на блокпостах, которые установлены на въезде в город. Вот. Именно как раз в виде подработки.
И как ночные волки, как самооборона, как кто они там... готовы работать.
Последний рубеж, последняя оборона Севастополя.
Не знаю, потому что Развожаю, говорит, ну они готовы там подежурить. И мы готовы для этого найти дополнительные выплаты. То есть, хочешь жить, умей вертеться. Тебе дали ларингоскоп? Давай, я не знаю. Там...
Иди зарабатывай. Иди зарабатывай. Ты просил про надбавку в своей зарплате. Иди, эскулап, зарабатывай. Вот тебе пациенты. Клиенты, точнее.
Так, в свою очередь, российский глава Крыма Сергей Аксенов решил ответить на критику всем тем, кто им чем-то недоволен. Он решил предложить им просто занять его пост. Так он отреагировал на обращение в соцсетях граждан, которые выражают недовольство размером выплат и сравнивают их с зарплатой Аксенова. Давайте послушаем самого Сергея Аксенова.
Коллеги, без вопросов знаю, что прожить на такую сумму невозможно, но тем, кто считает, что у меня большая зарплата, я предлагаю на моем месте одну неделю здесь поработать, послушать свой адрес, все высказывания и так далее, и вот по всей ситуации, понять, что у меня нет здесь ни личной жизни, ни вообще ничего, и потом, ну, нормальный человек спросит, а нужна ли мне такая зарплата, как у него, за то, что он там терпит, то есть, ну, большой вопрос, это я так просто к слову.
Именно поэтому бессребренник Сергей Аксенов уже 6 лет сидит в должности оккупационного главы Крыма и жалуется на то, что нет у него личной жизни, что вот Сергей Аксенов, если кто-то придет на неделю на его место, то вряд ли он оттуда уйдет. И Сергей Аксенов это тоже прекрасно понимает.
Просто он как школьник, да, он жалуется на буллинг в соцсетях, говорит, что ему доплачивают именно за это, за то, что он вот выслушивает, вычитывает все вот это, вот что про него там пишут и говорят.
Он знает, что про него пишут и что про него думают люди, если он жалуется на то, что они про него пишут. А может, вот, что еще, собственно, на этой неделе? Тем не менее...
Ну, да, не только коронавирусом жив Крым, да,
и... Но и послаблением самоизоляции.
Изоляция, да. Дело в том, что, значит, жизнь простых крымчан она бьет ключом, не всегда по голове. С 18 мая произошли некоторые послабления в режиме так называемой самоизоляции. Ну, вернее, вообще-то в карантине, но вот так вот просто, если карантин, то это надо какие-то деньги платить людям, а если самоизоляция назвать и выходными днями, то это все как бы за свой собственный счет. Вот так это все называется в Крыму. Так вот, значит, теперь наконец-то в ЗАГСах Крыма разрешили регистрировать браки. Записывайте, коллеги, да. Значит, правда, прием будет доступен только по предварительной записи, и время только с 9 часов до 18. Предварительно записаться можно по стационарным и мобильным телефонам отдела ЗАГС, а также по их электронным адресам. Вот так вот. Так что, если вы терпели все это время, то теперь
мне
самое
очень
время
нравится уехать. Уточнение, что госрегистрация брака проходит только в присутствии жениха и невесты. То есть ближайших родственников позвать нельзя.
Нет.
И невеста должна быть с женихом обязательно в индивидуальных средствах защиты, то есть масках и перчатках. То есть ты понимаешь, что, Саш, в ЗАГСе можно совершить подлог. Потом она как бы стягивает, а это Василий Петрович.
Понимаешь? Да, это интересно. Слушай, и еще один вариант может быть, да, как бы приходит просто один жених или одна невеста, говорит, ставьте тут штамп, пожалуйста, ставьте, как бы, да. Он выглядит точно так же, как и я, в принципе, сейчас,
да, да,
но
да.
Вот в этой маске вы вообще все равно не поймете, кто это там, Иванов, Петров или Сидоров.
Ну вот, забавно, там говорят, социальная дистанция в 1.5 метра, то есть все задаются вопросом, жениху можно целовать невесту после того, как их объявят мужем и женой?
А маску снять при этом можно или нет?
Ну вот там непонятно, Минюст говорит, что, конечно, жениху можно целовать невесту, но, наверное, вот, знаете, как в детстве через платочек, то есть через маски не снимай. И, соответственно, кольца надо одевать, наверное, тоже будет на перчатки.
На перчатки.
Да.
Интересный вариант.
Конечно. Еще с 18 мая перестали штрафовать крымчан. Ну, или практически перестали. Об этом вот сообщил Сергей Аксенов. Сначала он сказал, что режим самоизоляции снимается, но потом добавил, рекомендовано соблюдать самоизоляцию все равно. Непонятно.
Слушай, Стас, подожди, Стас, ты так постоянно говоришь про слова Аксенова, как про факты. А на самом деле это просто-напросто его заявление. Когда он говорит что-нибудь, например, о том, что там в Крыму провели референдум, это не факт, это просто его как бы заявление человека, поставленного Москвой. Когда он говорит о том, что с 18 мая полиция перестала штрафовать крымчан, это опять-таки не факт, потому что крымчан продолжают штрафовать, а это заявление господина Аксенова.
Именно.
Бинго, просто как боженька молвил.
В любом случае, не всегда понятно, что имеет в виду, если не Аксенов, то другие российские власти, когда придумывают свои очередные законы или требования, и вот им на помощь пришли российские филологи. Они сообщили, что работают над упрощением языка чиновников. А я напомню, что не так давно в этот язык чиновников снова вошло в обиход слово «простолюдин», да, то есть это та категория граждан, к которым относятся все законопроекты, которые не подлежат исключениям из законодательных актов, которые есть в Российской Федерации. Так вот, в Санкт-Петербургском университете хотят создать правила, по которым чиновники смогут переводить свои вот эти вот прекрасные письмена на нормальный читаемый язык.
Слушайте, но бог с ними, с нормальным
читаемым... Не, подожди, у меня есть предложение вообще. Я считаю, что для крымских чиновников надо просто даже вообще слова все запретить. Вот к чему все вот эти вот там, будьте добры, извольте, там, мы там обеспечим, мы там что-нибудь еще сделаем, мы не будем штрафовать. Я считаю, что в языке крымских чиновников достаточно оставить не слова, а цифры только, знаете. Ну, то есть как бы не буквы, а цифры. То есть, в принципе, там, нам нужно там 150 миллиардов, нам не хватает 200 миллиардов, нам не хватает 300 миллиардов.
К нам приехало 5 миллионов.
Да, 5 миллионов, 150 миллионов. И пришлите нам еще денег теперь. И,
ну, я вообще считаю, что да, числительными чиновникам общаться будет много проще. А, тем более, что на самом деле, когда ты смотришь за тем, как вообще крымские чиновники реагируют на коронавирус, как они реагируют на карантин, как они реагируют на самоизоляцию, это довольно характерно. И один из самых характерных примеров, он как раз добрался к нам из Алушты. И расскажем мы вам об этом сразу, как вернемся. Вернемся буквально через минуту.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу PsiFon через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Это программа «Крымский пармезан». Стас Юрченко, Александр Янковский, Павел Казарин у микрофонов. Слушайте, следующая история. Я вижу, что вы уже на изготовку, но я у вас ее просто наглым образом, Стас, рейдерну, потому что слишком она хороша. Позволь мне рассказать.
Ну, рассказывай уже, пусть наши радиослушатели узнают.
Скандал. Скандал произошел с российской чиновницей. Ее зовут Галина Огнева, и она еще по совместительству глава администрации Алушты. И в видео появилось в соцсетях видео заседания Алушинского оперативного штаба. Там руководители территориальных подразделений, они докладывают о том, кто как вообще нарушал режим самоизоляции, который... еще вот сравнительно недавно на территории Крыма действовал и так далее.
Сидит заседание штаба, они говорят, так, кто как нарушал? Я сегодня гулял в парке, искал туриста. По набережной ходил, искал туриста.
И нашел. Ну, кто-то вот, например, нашел туристов, которые обосновались с палаткой на пляже. Там семейная пара, которая приехала в Алушту со своими собаками. И, соответственно, в этот момент звучит типичная реакция российского чиновника. Давайте послушаем, как это было.
Добрый день, Галина Ивановна. Сегодня при обследовании объекта было 2 нарушения. Это масочный режим. И на пляжной зоне у нас расположились гости палаткой. Муж, жена, 2 собачки. В общем, мы с ними поговорили, но они...
Чтобы не сдохли эти собачки.
Не отреагировали на нас.
Чтобы не сдохли эти собачки. Я считаю, что все должны запомнить эту фразу. Это прекрасная история, соответственно, о том, как устроено российское государство и о том, как должна выстраиваться правильная коммуникация между чиновником и, соответственно...
Слушайте, на каждом въезде в город это нужно просто поставить на баннер,
мне кажется. Да. Я считаю, что вообще Галина Огнева, она достойна занять место министра курортов и туризма. Да. Волченко не справляется, а вот так вот, так как приезжайте в Крым,
Сдохните, как собаки.
Знаете, как сама Галина Огнева начинает оправдываться? Понятно, что там в социальных сетях там разброс, шатание. Кто-то говорит, что чиновница должна подать в отставку, кто-то говорит, что наоборот ее нужно, соответственно, ну вот, как Саша говорит, отправлять на повышение.
Повысить.
Да. А сама Галина Огнева говорит, я абсолютно не имела в виду ничего дурного. Сказала человек, который сказала до этого, чтобы не сдохли эти собачки. А Огнева говорит, что у нее самой есть 2 собаки дома, и поэтому, если, говорит, цитирую, я выразила мысль не совсем правильно, то я приношу свои извинения.
Мне вот интересно,
а где она сделала ошибку в слове, чтобы не сдохли, во фразе, чтобы не сдохли эти собачки, я так не понял. Где
она
ошибка?
Про людей, наверное, может, хотела сказать. Мне вот интересно, ее близкие не подумали, что собак нужно куда-то вывести подальше, вот, и от нее тоже подальше отъехать. Мне кажется, немножко опасно жить с таким человеком. Александр, вот у вас есть собака. Что вы думаете про таких людей?
Я не думаю про таких людей. Слушай, на самом деле...
Потому что у Александра есть собака,
да? Да, у меня есть собака. Но тут же дело в том, что я думаю, что она просто-напросто добавила. Вот, когда она сказала, чтобы они сдохли, а потом подумала, что это как-то будет уж совсем даже по российским меркам звучать не очень, очень красиво, то и добавила, ну, эти собачки, я хотела сказать, сказала госпожа Огнева. Да бог с ним. Ладно, смотрите. Значит, в Крыму есть еще одна интересная новость, которую мы хотим рассказать нашим слушателям, зрителям программы «Крымский пармезан». С 18 мая в Крыму также стали открываться детские сады. Но, смотрите, значит, сады, детские сады открываются, но глава Роспотребнадзора по оккупированному Крыму попросил не водить туда детей.
А, прекрасно. Я считаю, что это замечательно. Мы открываем магазин, только не приходить туда покупать ничего, пожалуйста.
Мы откроем пляжи, но вы, пожалуйста, не купайтесь.
Самый счастливый
у нас будет все открыто.
Самые счастливые воспитатели на свете. Они получают деньги, а детей нет. Никого нет. Пустота в детском
садике. Я думаю,
садике.
Воспитателям никто ничего не платит.
Так, подождите, а в чем логика? То есть они открыли детские садики, но водить туда детей нельзя или можно, но на свой страх и риск?
Я думаю, что можно на свой страх и риск. Я вот сейчас процитирую непосредственно этого российского чиновника. Говорит о том, что Наталья Пеньковская, это глава Роспотребнадзора по оккупированному Крыму, мы еще идем на подъем, у нас нет жесткой стабилизации показателей. Если у вас есть возможность оставить детей сегодня дома с вашими родными, оставьте их. Это значительно сократит риски заноса инфекции в детские учреждения. То есть... им, чиновникам, они же люди подневольные, им сказали алюминий, они все взяли под козырек, сказали алюминий, мы открываем детские сады. Но с другой стороны, как люди, они все-таки понимают, что это небезопасно, поэтому не просят, не приводите лучше своих детей в детские сады.
Я просто напомню, что на территории России вот по состоянию на вчера было 326 тысяч заболевших коронавирусом. Это второе место, второй показатель в мире, на первом месте США с 1,5 миллионами. Вот. А на третьем месте, кстати, Бразилию, там 310 тысяч.
Я не знаю, как в Бразилии, но мы сейчас перенесемся в Ялту. Там свои развлечения во время эпидемии коронавируса. Парень, приехавший в Крым из Ростова-на-Дону, вот решил необычным образом прогуляться по набережной. Он прогулялся голый, что вызвало, понятное дело, возмущение крымчан в социальных сетях. Но что они написали? Они написали, куда жаловаться, чтобы его оштрафовали. Он же без маски. Ну, в общем, пользователи резюмировали, что, в принципе, Минздрав и Роспотребнадзор, они заявляли о том, что должна быть на человеке маска. Маска, но про трусы они ничего не писали вообще-то.
Ну, это логично вообще, подожди, без маски это нарушение, про трусы действительно ничего нет. И вообще, почему это? Эта новость, мне кажется, очень тесно связана с Бразилией. Человек приехал на карнавал такой вот, ну, как бы, ну да, без маски, ну, видимо, не пустили. Не выпустили человека в Бразилию, вот он приехал в Ялту.
Ну, кстати, в Ялте есть еще много других развлечений. Если вы не хотите гулять голым по набережной, вы можете воровать канализационные люки.
С надписью «Керчь», которая, да-да-да-да-да.
Я понимаю, что вы других не признаете, Стас, только те, на которых есть название вашего родного города. Нет, там просто, собственно, там местные полицаи остановили автомобиль, заглянули в багажник, а там 6 канализационных люков. Ну, просто россиянин какой-то приехал.
А вдруг человек кубик делал?
А?
Кубик. Вдруг человек делал кубик.
Какой?
Большой кубик. Ну, как раз 6.
Из канализационных
да,
люков.
Да.
Кубик.
Да.
Они круглые.
Кубики из круглых люков.
Да, Стас, а ты понимаешь, да, какое у Стаса в Керчи было трудное детство? Вот ему так на уроке труда говорят, вот вам 6 канализационных люков, сделайте из них кубик. Так самое главное, Стас делал же, наверное.
Вполне.
Смотрите, но, значит, вот этого человека, который вот собирал эти люки, у которого нашли 6 крышек от канализационных люков, он ехал на автомобиле ЗАЗ,
ага.
Да, заморозка автомобильного завода. Но ЗАЗ
запахло
шанс.
Конспирологией, да.
Смотрите, и о нем так, значит, знаете, так, о нем говорят, что он житель соседнего государства, который, с его слов, приехал в Ялту с целью трудоустройства и какое-то время проживал в арендованном им легковом автомобиле. Но дело в том, что ЗАЗ...
Да, то есть и машина не его была. В арендованном.
Да, машина была не его.
Прекрасно.
Это раз. Во-вторых, ЗАЗ «Шанс» – это тот автомобиль, который выпускался раньше на Запорожском автозаводе для того, чтобы экспортироваться в Россию. То есть он в Украине практически под таким названием не продавался. Это тот же самый «Ланос» или там «Сенс», но под таким именем его не было. Но, значит, смотрите, также в машине сидел приятель водителя, ранее судимый за совершение имущественных преступлений 31-летний житель одного из сел Джанкойского района.
Боже.
Господи.
Я считаю, что это организованная преступная группа.
Преступная группа, да. Да, да.
Ну, в общем, хорошо, канализационные люки спасены, а вот не спасен. Арт-объект там разбили, собственно, на набережной. Правда, я никак не могу понять. А, в Ялте. В Ялте набережной разбили арт-объект. Это воздушный шар, который был установлен там к 8 марта. И, соответственно... Я не знаю, зачем я вам это рассказал.
Бог с этим, бог с этим. Есть другая трагедия в Ялте. На самом деле пострадала Ялта от коронавируса вот в каком формате. Отменили самый главный праздник, который мы уже не раз анонсировали в крымском пармезане. День дворника в Ялте отменили. Напомню, этот праздник мэр Ялты Иван Имгрунд, вот он ввел в том, что вот будет такой прекрасный праздник. Обещали карнавал, звали дворников со всего мира, чтобы они приезжали, там делились своими навыками. Ну, то есть, по факту это должно было быть... чуть ли не круче, чем День города, Новый год, вместе взятые, вот, День дворника. Но вице-премьер Крыма Юлия Жукова, видимо, не предупредили, вот, что День дворника в Ялте перенесли. На этой неделе она решила проехаться в машине, которая чистит набережную Ялты. И, собственно, Жукова успела убрать кусочек грязной набережной. Цитата: «Сев за руль, убедилась в здоровстве и маневренности машины для механизированной уборки. Здорово», написала Жукова в Фейсбуке. Вот так вот местные чиновники иногда же и не знают, что все мероприятия отменили и начинают выкручиваться на набережной, думая, что фестиваль.
В общем, в этом году День дворника из Ялты, он не принесет нам поводов для обсуждения, судя по всему. Александр, расскажите нам про Симферополь.
Что же вам рассказать такое вообще про Симферополь? В Симферополе, знаете, в кране нет воды фактически, но еще
это
есть.
Это не я.
Но, смотрите, значит, вообще жители Симферополя готовят к тому, что будут подавать воду по часам.
Угу.
Пока что подача воды происходит вот в полном объеме, но очень скоро люди пишут в социальных сетях, что, скорее всего, перестанут подавать воду вообще.
Это, кстати, не совсем так. По часам. На самом деле, в районе центрального автовокзала.
Уже?
В районе верхней мотызалки, да, по часам.
Окей, хорошо. Значит, дело в том, что Симферопольское водохранилище, это главный источник поставки воды в Симферополь, в дома жителей Симферополя, там практически воды уже не осталось. Ну, там чуть больше там, 10, может быть, 20% от общего объема. Это при том, что обычно в это время года, в конце весны, Симферопольское водохранилище забито под завязку. В этом году, ну вот из-за того, что не было снега, не было воды, весной не было дождей, не было осадков. Вот, собственно говоря, и нет воды в Симферопольском водохранилище. Также воды мало в другом водохранилище, которое обеспечивает Симферополь. Это Аянское водохранилище. И в Партизанском водохранилище тоже практически нет воды. Вода ушла. И, ну, в общем, видно, знаете, как вот это вот доисторическое какое-то место, в котором видны хищные останки хищных зверей, например, в виде покрышек, там, каких-нибудь железяк и так дальше. Вот на все это превратилось Симферопольское водохранилище. Но симферопольские чиновники, они все-таки придумали, как же им обеспечить Симферополь водой.
Да, шаманы будут танцевать с бубнами, молебен пройдет, я не знаю, крестовый ход.
Даже с портретом Аксенова не будут летать на самолете вокруг Симферополя, чтобы привлечь дожди таким образом. Нет. Знаете, было еще одно водохранилище, которым питался Симферополь и Севастополь, особенно в засушливые такие годы. Это межгорное водохранилище. Это было полностью наливное водохранилище, которое питалось исключительно водами, которые приходили из Днепра через Северокрымский канал. Так вот, значит, сейчас решили построить водопровод к этому водохранилищу, к межгорному водохранилищу из Ивановского водозабора. И вот якобы уже 3 километра проложили труб.
Ого.
Угу. А теперь, знаете, я за кого вообще переживаю? Ну... Ивановский водозабор, на самом деле, это тот самый водозабор, откуда вода поставляется в город Саки. И дальше еще идет Евпаторию. Я так предполагаю, что если... Ну, знаете, природа не терпит пустоты. Вот есть российская версия этой ситуации. Еще господин Ломоносов когда-то, российский ученый, сказал, ежели из одного места в природе что-то прибудет в одно место, да, то из другого места обязательно убудет. Поэтому, знаете, ну, Тришкин кафтан, его как-то тоже так невозможно всех одеть в этот
кафтан. Я думаю, что Евпатория может отжать воду у Черноморского. И так по цепочке, знаешь.
Вы, главное, Ироды Керчь не трогайте. Я быстро расскажу еще о том, что же прибудет Симферопольское водохранилище.
Да, мы не трогаем. Да, мы всю жизнь хотели, чтобы вы нас не трогали. Мы вас даже отселили за 220 километров от Симферополя. Но...
Так вот, в общем, придумали, чем спасти Крымское водохранилище. Чтобы там люди, которые шатаются по нему, видели не только покрышки, бутылки, мусор и грязь. Решили туда запихнуть музыкантов камерного оркестра Крымской государственной филармонии. Вот они на
днях... Подожди, это перед тем, как наполнить водохранилище водой?
Ну, не после же. Во время. Ну, представьте, это под хорошую такую красивую музыку. Ну, то есть, на самом деле, главный дирижер камерного оркестра Денис Карлов сказал, что вот он там побывал, и вот почему-то решил, что это прекрасное, идеальное место, в котором нужно сыграть концерт. Ну, проект филармонии будет называться «На дне». Ладно, ну, не просто «На дне», а «На дне моря», вот. Но таким образом они пытаются вот показать, что не все так плохо, да, хотя, ну, то есть, как по мне, это больше похоже на танцы на костях.
Смотрите, у нас...
У нас нет воды.
Не, подожди, у вас в водохранилище нет воды, но зато там какая, какой оркестр играет.
Какая акустика,
ну, так воды нет, да, но акустика-то какая. Слушайте, ребят, и к хорошим новостям, собственно, российский в YouTube забанил провластный крымский телеканал «Крым-24», удалил, снес аккаунт. Там, соответственно, крымские российские пропагандисты, они жалуются по поводу того, что ну как же так, у нас там 30 тысяч подписчиков, 10 миллионов просмотров, а вот снесли. А вот, потому что YouTube все-таки это сервис, который, к счастью, живет не по российским правилам.
Так снесла курочка яичко.
Причем напрочь снесла, как известно. Вот, что еще нас...
Я считаю, что очень-очень важно вот нам рассказать эту историю о том, что, значит, постоянное представительство России в ООН созвало такую, знаете, видеоконференцию с участием так называемых крымских активистов, где они должны были рассказать якобы правду о российском полуострове. Вот среди участников там этого видео действия были там и председатель подконтрольного России духовного управления мусульман Крыма Севастополя Сахулак Баиров, и председатель пророссийской общественной организации «Украинская община» Анастасия Гричина, и бывший руководитель российского государственного канала «Милет», депутат подконтрольного Кремлю Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев, и Александр Макарь, неудачник, чиновник, одновременно, значит, он ведущий российского телеканала «Крым-24». Но самое интересное, знаете, во всех этих выступлениях, если вам будет интересно, можете посмотреть вообще все это выступление. Самое интересно, что вот госпожа Гричина, которая рассказывала, почему, значит, в Крыму вообще живется хорошо украинцам, она объясняла это тем, что почему украинцам живется в Крыму хорошо, потому что русскоязычных вообще на материковой Украине преследуют. Это замечательная логика, как бы, это очень близко к правде, конечно.
Да, как известно, и наша программа тому прямое подтверждение. Друзья, берегите себя, думайте сами. Крымский пармезан вернется к вам через неделю.
Команда